Этот разговор в очень большой степени сблизил меня с Арсением, и он стал меньше стесняться, постепенно оттаивать, интересоваться окружающим и к исходу второго месяца написал уже несколько писем, и, вероятно, дня через четыре приехало к нему сразу несколько человек. Нечего греха таить, показались мне эти люди несколько странными, но только в начале, а потом я поняла их, и сама, вероятно, стала такой же, как и они. Со многими сдружилась и полюбила их. Месяцев через 5-6 я уже стала духовной дочерью Арсения, рассказывала Надежда Петровна, но одно событие, происшедшее в это время, особенно повлияло на меня. Был у нас с мужем большой нам друг и товарищ Николай. Арестован он был одновременно с Павлом моим мужем и проходил по одному и тому же делу. В 1955 году выпустили его, реабилитировали, восстановили во всем и вся. Работая в Харькове на большой хозяйственной должности, был он в командировке в Москве и решил заехать ко мне. После лагеря не виделись мы, а только переписывались. Приехал. Я расспрашивать стала, как в лагере жил, о себе рассказываю, почему вдруг в этом городе живу, о детях плачу. Николай о себе рассказывает, конечно, арест, лагерь, допросы, вспоминает, кто донес о несуществующем деле. Стал о моей дочери расспрашивать, а потом вдруг спросил, смеясь, Надежда, а ты замуж не вышла? Раздевался когда, увидел мужская шляпа и пальто у тебя в передней висят. Чьи это? А я ему ответила что-то резкое, но тут же спохватилась и сказала, что живет у меня жилец, хороший знакомый, с мужем в лагере в последний год его жизни сидел. Николай, вероятно, машинально, спросил, кто он. Я назвала, священник, Стрельцов Петр Андреевич, ты его знать не можешь, ведь последние 4 года вы сидели в разных лагерях с Павлом. Николай буквально подскочил и закричал, отец Арсений. Здесь. Где он? Ворвался без стука к Арсению в комнату, и я слышала, что он кричал, отец Арсений. Отец Арсений. Я следом за Николаем вошла в комнату и увидела, как Николай обнимает Арсения и, что меня крайне удивило, плачет, и еще более удивило, что он вдруг сказал, Господи, какая радость, что вас встретил. Запрашивал о вас, искал через знакомых, а ответа нет. Благословите меня, Бога ради, и пошел под благословение. Сели, разговаривают и меня забыли. Вышла я чай приготовить. Готовлю и удивляюсь. Что такое с моим покойным Павлом произошло и с Николаем? Почему они оба-то? Арсения, можно сказать, без ума. Чай я поставила, но... Арсений и Николай его так и не пили. К ночи Николай пришел. Пока его не было, я все размышляла. Хороший, добрый. Арсений... Но чтобы Николай, коммунист, под его благословение подошел, было мне непонятно. О чем они тогда говорили несколько часов кряду, я не знала, а уже потом, через несколько лет, Николай сказал мне, что исповедовался. Пришел Николай какой-то просветленный и первое время молчал, а потом всю ночь говорил об Арсении. Вначале это меня даже обозлило. Приехал человек ко мне, не видел без 0 лет и внезапно ушел. Конечно, хороший человек. Арсений, но поступать так по отношению ко мне, столько перенесший, казалось бестактным и неправильным. Мог бы с Арсением и потом поговорить, и я раздраженно сказала, послушай, Николай. Сама вижу, что Петр Андреевич человек хороший, но ты то почему так к нему относишься? Под благословение подошел, меня оставил, к нему бросился. Ведь столько лет меня не видел. Посмотрел на меня Николай удивленно и начал рассказывать. Долго говорил, очень долго, и увидела я Петра Андреевича, а Арсения, совершенно по-другому. Помню его рассказ, лагерь, Надя, мне жизнь по-новому показал, взгляды, людей, идеи, события, свое прошлое и настоящее оценил я иначе, чем раньше рассматривал. Сама в лагерях была, знаешь. На воле человек добрый, верный, отзывчивый, цены ему нет, и веришь в него, а попал этот человек в лагерь и сразу видишь, шкурник, донощик, предатель дрянь. Отца и мать предаст. Мы с тобой таких видели, из-за них сидели многие годы, близких потеряли. А этот человек, Надя, не одну сотню людей спас от смерти и мук. Чем спас? Добрым словом, заботой, помощью. Ты знаешь, что в лагере значила внутренняя, моральная поддержка. Все значило, больше, чем еда. Мы в лагерях к своим тянулись, партийный к партийному, интеллигент к интеллигенту, колхозник к колхознику, вор к вору, шпана к шпане, и если помогали, то только своим, да и помогали то редко, больше предавали, а он, Арсений, всем помогал. Не было у него своих и чужих, а просто были люди, которым нужна помощь. Так он и меня с Павлом нашел. Были мы на грани отчаяния, хотели бежать, а ведь это было равносильно смерти. Ничего никому не говорили, а он накануне нашего побега с этапа подошел к нам и заговорил. Мы смотрим на него как обалделые. Откуда он знает? Растерялись. Страшно нам, Надя, стало с Павлом. Отговорил убежденно, ласково, и успокоились мы. Когда я в бараке услышал, что он поп, презрительно к нему отнесся, да и вид у него был самый неказистый. Прожил я с ним в бараке около года, и стал он для меня и Павла как звезда путеводная. Присмотрись, Надя, к нему, присмотрись, и тоже к нему под благословение пойдешь. Сильно повлиял на меня рассказ Николая, да я к тому времени и сама, как уже говорила, к Арсению привязалась, это меня просто уход к нему Николая расстроил. Продолжу рассказ об Арсении и его жизни. Комната, которую ему предоставила Надежда Петровна, была большая. Окна выходили в сад, засаженный яблонями, вишнями, рябиной. Соседний двор был далеко и совершенно не виден, зимой чуть-чуть просвечивал. Рано утром рыжий петух взлетал на забор и задиристо кричал несколько раз, в это время Арсений вставал и начинал утренние молитвы. Потом опять ложился, а в 7 утра начинал службу до 9. От 7 до 9, когда он служил, присутствовали все приехавшие к нему духовные дети и иногда Надежда Петровна. После службы он беседовал с приехавшими или работал. Писал письма, иногда диктовал их, когда плохо себя чувствовал. Много читал книг по искусству и также писал. Приезжало очень много народа, именно очень много. Вера Даниловна. Высокая, седая и внешне строгая и недоступная, а на самом деле милейший и добрейший человек. Самый близкий друг и духовная дочь. Арсения, пришедшая к нему когда-то одной из первых. Почти все из нас лечились у нее, она была врачом. Приезжали еще два врача Людмила и Юля, почти одних лет. Приезжала с мужем и детьми Ирина, красивая, лет 45-50. Вместе с Верой Даниловной они лечили Арсения и иногда даже увозили его в Москву, чтобы положить то в одну, то в другую клинику. Отец Арсений всегда отказывался, не хотел, спорил, но под общим нажимом сдавался. В этих случаях к ним присоединялась Надежда Петровна, собирала вещи, и Арсений буквально выставлялся из дома, при этом он всегда, уходя, говорил одну и ту же фразу: «Здоров я, выдумки все это, выдумки». Ирина была особенной, мягкой, женственной, необычайно доброй, и никто бы не подумал, что это уже известный врач-хирург, имеющий звание профессора и свою кафедру. Жизни Ирины я не знала, но видела, что Арсений с каким-то особым уважением относился к ней. Помню приезда инженера Сазикова, красивого, всегда элегантно одетого человека, буквально обожавшего Арсения. Размеренной походкой, бывало, ходили они по саду и часами о чем-то говорили. Сазиков был остроумен, находчив и, казалось, весел, но в его больших карих глазах жила постоянная глубокая скорбь. Приезжал он часто и в один из своих приездов разговорился со мной, сказав, что сидел вместе с Арсением в лагере и что он бывший вор-рецидивист. Я страшно удивилась и сказала, что он, вероятно, шутит, но Сазиков ответил, я не смеюсь, я старый уголовник, которого вырвал из этой среды Арсений. Сазиков производил впечатление человека, всецело поглощенного верой и работой. Кто и что он за человек, я не знала, а Арсений учил нас никогда и никого не расспрашивать, так было заведено, но года через 4 после первого знакомства мы встретились с Сазиковым в Москве, и он стал частым гостем в нашей семье, вот тогда-то он и рассказал мне и мужу свою жизнь. Помню, приезжал совершенно седой человек с волевым лицом, военной выправкой и проницательными глазами. Проходя к Арсению, он молча здоровался со мной и другими людьми, сидевшими в комнате Надежды Петровны. Отец Арсений встречал всех приезжавших к нему всегда радостно и приветливо, но этого человека как-то особенно и тепло, и задушевно. Кто был приезжающий, мы не знали, а интересоваться, как я уже говорила, не полагалось, но однажды Арсений позвал меня и сказал, познакомьтесь. Иван Александрович Абросимов. Меня не будет, не оставляйте его. Я хотела что-то возразить, но Арсений настойчиво и требовательно повторил, не оставляйте, не оставляйте. Вы, Иван Александрович, поддерживайте знакомство с Таней, хорошее, доброе знакомство. Меня не будет другого иерея ему найдите. Вот и стали мы знакомы с Иваном Александровичем. Частым гостем был Алеша, лагерный Алеша студент. Рассказывать о нем не нужно, так как каждый из нас хорошо его знает как Алексея, принявшего паству Арсения на свои плечи и руки. И все-таки я не могу удержаться, чтобы не написать о нашем отце Алексея. Милый, светящийся, голубоглазый Алеша еще при жизни отца Арсения стал его опорой и надеждой. Мягкий и добрый, он был отзывчив на человеческое горе, ласков с людьми, хорошо знал богослужение и проникновенно молился. Кто бы мог подумать, что Алексей станет духовным отцом многих из нас. Помню встречу Сазикова и Абросимова у Арсения, помню их встречу с Алексеем. Это встречались люди, которых связывало что-то значительно большее, чем дружба, вряд ли так могли встречаться даже любившие друг друга братья. Сына Алексея Петю Сазиков и Абросимов буквально боготворили, задаривали игрушками и еще бог знает чем. Иногда приезжал колхозник или агроном, появлялся поэт-писатель или рабочий токарь, какие-то старушки интеллигентного вида или старый ученый с женой из Ленинграда, а иногда подолгу живал старенький владыка Иона, находившийся на покое, но сохранивший юношескую память и трезвый ум, большой знаток истории русской церкви и богослужения. Приезжало много народу, обо всех не напишешь, но хочется вспомнить еще и Наталью Петровну, которая многим из нас помогала, многих спасла и сохранила в то время, когда Арсений был в лагерях. Страстная, порывистая, Наталья Петровна всегда была в действии. Как-то мне пришлось наблюдать ее разговор с одной из духовных дочерей Арсения. Трудно вспомнить сейчас, о чем происходил разговор, но я почему-то тогда обратила внимание на ее руки. Худая рука ее то сжималась в кулачек, то взволнованно постукивала по ручке кресла, то чертила узоры на столе или нервно теребила кромку скатерти, и было видно, что рука соткана из нервов, нервов, которые живут одной жизнью с мыслью и движением передают собеседнику весь смысл разговора, пытаются заставить его понять самое главное и основное. Когда разговор приобретал страстный характер, то и руки начинали передавать напряжение мысли, страстность в душе, и я, почти не слыша слов, понимала все сказанное, понимала значение спора и его принципиальность для Натальи Петровны. Иногда рука в отчаянии бросалась в пространство, это означало, что собеседник не понимает, но постепенно движение руки замедлилось, и она спокойно ложилась на ручку кресла, и я понимала, что спор окончен, и Наталья Петровна что-то доказала. Люди входили и уходили, писали и получали ответы и уносили с собой спокойствие, веру, надежду на лучшее и часть души самого Арсения. Часто замечала я, что и сама Арсений, говоря со своими духовными детьми и друзьями, получал от них что-то новое и с нетерпением ждал приезда многих. Каждый человек, с которым ты общаешься, обогащает тебя, приносит тебе кусочек света и радости, и даже если принес он горе свое, ты находишь во всем волю Божию, и видя, как человек вместе с тобой преодолевает горе, радуешься за него. Но есть среди моих духовных детей такие, которые обновляют меня каждый раз, когда я встречаю их. Они для меня свет и радость. Много раз приходилось мне молиться с Арсением. Бывало, стоим мы в комнате, полутемно. Освещены лампадками только иконы, а Арсений служит. Читает отчетливо, ясно, и чувствуется, что весь ушел в молитву, молиться так, что и ты, только что приехавший и сошедший с поезда и еще не отрешившийся от дороги и московской суеты, постепенно идешь за ним, забываешь все окружающее и только видишь иконы Божией Матери, вникаешь в слова молитв, и где-то внутри тебя начинает загораться радость общения с великим таинством Господней службы. Склонившись на колени, читает Арсений про себя иерейские молитвы, и тогда входит тишина, и ты начинаешь в это время молить Господа о милости к тебе, о прощении грехов, о даровании исполнения своих просьб. Нет комнаты, нет рядом стоящих с тобой, ты стоишь в храме, горят лампады, лик Божией Матери, Владимирской и Казанской, смотрит с икон, как бы обнимая тебя своей всепрощающей милостью, и Арсений ведет к согревающему и освещающему свету молитвы. Молиться рядом с Арсением для всех нас всегда было большой радостью. Много еще можно рассказывать об Арсении, очень много, но мне думается, что главное я рассказала. Приезд Арсения в город написан мною на основе его рассказа нам. О Надежде Петровне написала с ее разрешения, остальное мои личные впечатления, а у тех, кого упомянула, тоже спрашивала, можно ли о них писать. Перечитывая написанное, вижу, что не смогла я рассказать об Арсении так, как надо, не хватило у меня нужных слов. Господи, прости меня, грешную Татьяну. Воспоминания мои не могут быть полными, так как я пришла к Арсению только в 1959 году, привела меня к нему Юлия, у которой я лечилась долгие годы. Познакомилась я с Юлией Сергеевной как пациентка в 1951 году, и с тех пор связала нас долгая крепкая дружба. Красивая, высокая, стройная, привлекла она меня с первой встречи внимательностью, ласковостью, добротой. Болезнь моя была запущена за военные годы, недоедание также отразилось на здоровье, лечение не помогало. Юлия Сергеевна, а потом для меня Юля, вылечила, помогла мне во многом, привела к церкви, а потом и к Арсению. Духовная дочь Арсения, она сама заслуживает специального рассказа, но, к сожалению, по многим причинам я не могу этого сделать. В 1964 году я прочла воспоминания о ссылке Юлии в Корсуньерше. В этих воспоминаниях очень полно раскрыт характер Юлии Сергеевны как человека, воспитанного Арсением, и в этих же воспоминаниях показывается то огромное влияние, которое оказывало Арсений на своих духовных детей. Встреча. Мы были почти одногодки. Петр был старше меня на один год, учились в одной гимназии, но в разных классах. Знали друг друга, но подружились только в последних классах, однако потом пути наши разошлись. Он пошел в Московский университет на искусствоведческий, а я в высшее техническое. Был Петр всегда серьезен, добр, зачитывался книгами, любил искусство, театр, живопись, музыку, но я никогда не замечал его приверженности к религии. на несколько лет потерял его из вида и только после окончания мною МВТУ стороной услышал, что Петр досрочно окончил университет, написал книгу, являвшуюся результатом его исследований, каких, я тогда точно не знал, а еще через несколько лет мне сказали, будто он стал монахом и священником, что меня несказанно удивило. Я женился, как говорят, по сильной любви, но через год жена внезапно ушла к моему товарищу, причем это было так неожиданно и непонятно для меня, что я буквально сходил от горя с ума. Не находил себе места, временами меня захватывала мысль о самоубийстве, бросался то к одним, то к другим людям, пытаясь найти помощь, и даже начал временами пить. Вспомнил о церкви, кинулся поговорить со священником, но ушел неудовлетворенный. Внезапно пришла мысль о Петре, решил разыскать его. Узнал, в каком храме служит. Поехал, нашел церковь, она оказалась небольшой и довольно древней. Помню, пришел в храм, встал в сторонке в одном из пределов. Петр служил обедню, молящихся было много и в основном интеллигенция. Обедня кончилась, все стали подходить под благословение, и я видел, как люди целовали руку Петру, и он как-то по-особенному добро говорил почти с каждым. Мне это было странно, непривычно и не вязалось с представлением, сложившимся о Петре. Благословив всех, он ушел в алтарь и через несколько минут вышел оттуда в подряснике и сразу направился ко мне, при этом у него был такой вид, который говорил, что он знал о моем пребывании в храме. Народу в церкви было еще довольно много. Утром я немного выпил, и от меня, вероятно, пахло вином, поэтому молящиеся сторонились, но мне было безразлично. Что случилось? Спросил Петр, и этот вопрос, и то, что он знал, что я в храме, потому что горе пришло ко мне, сразу обозлили меня, и я ответил. Ничего, я попал сюда случайно, хотя ответ был явно нелеп и глуп. Не отходя от меня, Петр остановил кого-то из проходящих и попросил позвать священника, находившегося здесь же, в храме, и, когда тот подошел, сказал. «Отец Иоанн, прошу, отслужите молебен, я сегодня не могу», и, обратившись ко мне, произнес, «пойдемте ко мне домой». Жил он недалеко от церкви. Шли молча. У него дома я все рассказал, при этом без просьбы с его стороны, а просто вырвалось мое горе наружу, и, рассказывая, плакал надрывно и, вероятно, даже по-пьяному. Отец Арсений, я уже узнал, что он теперь не Петр, слушал меня не перебивая и не утешая. Кто-то во время моего рассказа приходил, пытаясь что-то сказать, но... Арсений отвечал, что занят. Когда я окончил свой длинный избивчивый рассказ, Арсений просто и обыденно сказал, а виноват то ты сам. Ты же оттолкнул жену от себя, забыв про ее душу, стремление, желание. Говорил он недолго, но вдруг мне от его слов стало не по себе, и как будто завеса спала с моих глаз, я осознал и понял многое, чего раньше не замечал, не хотел замечать, и мне стало почти легко. Прожил я у него 3 дня и ушел примиренным с жизнью, пришел к вере и в церковь. Вот с этого то времени и стал мой прежний товарищ и друг моим духовным отцом и наставником. Проходили годы, жизнь моя изменилась, я женился, любил вторую жену, шли звания, степени, жизненные успехи часто обгоняли мои способности, я стал известен, но, приходя к Арсению, чувствовал себя студентом первого курса перед убеленным сединами профессором, и в то же время это был мой друг и товарищ. Лагерь и ссылки отрывали его от нас, но не отдаляли, и, когда он после особого обосновался в городке Р, я постоянно ездил к нему, и вот об этих поездках и хочу рассказать. Сегодня я иду к Арсению, как всегда, волнуюсь. Жду от этой встречи чего-то большого и радостного. Поезд еще только подходит к вокзалу, но я уже встаю и одним из первых иду к выходу. Небольшой вокзал городка был шумен и суетлив. Из вагонов выходили люди, таща тяжелые чемоданы, мешки, свертки, корзины, набитые продуктами, закупленными в Москве. Пожалуй, я только один из всех шел всегда с портфелем, где лежали книги и немного конфет, привезти которые всегда и всем наказывала Надежда Петровна. Городок был по-своему аккуратен, уютен, весел. Главы многочисленных церквей и соборов, хотя и потрепанные временем и усердием человеческого небрежения и равнодушия, как-то по-особому украшали город, придавая ему сказочный вид. Покинув вокзал, я торопился к Арсению. Утренняя свежесть, дыхание далеких лесов и полей, приносимые ветром, несли какую-то особенную бодрость и радость, и я шел, волнуясь, в предчувствии чего-то таинственного и радостного. Шел, ожидая, что встреча принесет мне нечто новое и заставит жить лучше. Вот и улица, знакомая милая улица. Одноэтажный домик, где жила Арсений. Сейчас он был центром притяжения моей души, источником, откуда я должен был унести ту, живую воду, благодаря которой может жить вера, надежда и человеческая любовь. Окна блестели, проглядывая сквозь ветви деревьев. Завешенные белыми занавесками, они придавали домику таинственность, привлекательность и уют и заставляли еще больше стремиться в него, и в то же время я иногда боялся войти в его дверь, потому что нес в себе сомнения в правильности совершенных мною поступков и дел.